Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами поговорим об одном печальном юбилее, прямо скажем, печальном. В этом году отмечалось 100 лет со времен самой удачной, наверное, и уж во всяком случае, самой знаменитой боевой операции времен Первой мировой войны, в которой приняла участие Российская императорская армия. Я имею в виду Луцкий прорыв 1916 года, который вошел в историю войн в большей степени под названием Брусиловского прорыва по имени командующего войсками фронта генерала Брусилова. И почему этот юбилей печальный? Сам по себе прорыв – это гордость русского оружия, это очень большой успех, это великая победа. И после удачного продвижения вперед, после совершеннейшего разгрома австро-венгерских войск армиями Брусилова на протяжении нескольких месяцев, российская армия была на подъеме, продолжала наступательные действия. Этот наступательный порыв стал затухать только осенью 1916 года, то есть как раз приблизительно 100 лет назад. Печального здесь то, что от ноября 1916 года оставалось без малого 4 месяца до национальной катастрофы России, до свержения государя-императора Николая Александровича, до того момента, как самодержавие в стране было ликвидировано. Так давайте же обсудим один из аргументов тех, кто в феврале 1917 года с таким восторгом, с таким апломбом говорил, что революция нужна, революция необходима, без революции России не выиграет Великую войну, без революции не будет свободы, без революции не исправятся многие неприятные ситуации на фронте и в тылу. Этот аргумент звучит следующим образом. Революцию пришлось совершить, как минимум потому, что российская императорская армия находилась в состоянии развала, что она была небоеспособна, что она не могла наступать, что она была лишена снарядов, что она была лишена достаточного количества артиллерии, что она была лишена достаточного количества, ну, на морях боеспособных кораблей и так далее, и так далее, и так далее, что солдат устал, что надо его взбодрить свободу и прочими стимулами, и тогда он пойдет в бой не за проклятого царя, а за революционное правительство, за свободу, за демократию и так далее. Давайте оценим дистанцию, хронологическую я имею в виду дистанцию, которая отделяет успех Брусиловского прорыва от февраля 1917 года. Это дистанция всего несколько месяцев, она ничтожна. Так что же мы говорим, только что одержана победа, и только что российская императорская армия успешно наступала, брала города, и вот она уже находится в развале, она небоеспособна. Совершенно неправдоподобное утверждение, в соответствии с которым всего за несколько последних месяцев 1916 года и за два первых месяца, неполных два первых месяца 1917 года, столь громадный, столь мощный военный организм, как Российская императорская армия, неожиданно вдруг развалился. В действительности цифры, которые дают военные историки, говорят о том, что снарядный голод был абсолютно к 1916 году преодолен. Запас снарядов был сделан таким, что этих запасов на складах хватило еще Красной армии в годы Гражданской войны, к сожалению, хватило. Орудий было на фронте достаточно. Если говорить о флоте, то благодаря вводу в строй новейших боевых кораблей, в частности, линейного корабля императрицы Екатерины II, на Черном море наш флот захватил абсолютное господство. На Балтийском море немцы никак не могли прорвать минно-артиллерийскую позицию. И сколько они не тратили сил, это было невозможно вплоть до определенного предела, о котором мы поговорим чуть позже. Во всяком случае, ни 1915 год, ни 1916 год не стал временем успехов немецкого флота на море в его противоборстве с русским флотом. В 1915 году мы выиграли большое крейсерское сражение, в результате которого немецкий минный заградитель «Альбатрос» оказался выведен из строя. В 1916 году еще одна удачная наступательная операция, и в результате этой операции был потоплен немецкий вспомогательный крейсер под названием «Герман». Мы видим наоборот, то, что флот развивает инициативу, то, что флот боеспособен. Ну хорошо, давайте представим себе ситуацию, что вот эти успехи неожиданно по какой-то неведомой причине прекратились в самые последние месяцы или, может быть, самые последние недели перед февралем 1917 года. Давайте посмотрим на то, каково положение войск, каковы позиции, занимаемые российской императорской армией, немецкой армией, австро-венгерской армией, румынской армией и так далее на этом фронте. Но прежде всего хотелось бы сказать, что в отличие от 1941 и 1942 годов, в Первой мировой войне русская армия не отдала ни пяди коренных русских земель. Линия фронта, которая тянулась от Балтики к Черному морю через всю Восточную Европу, она отделяла в пользу немцев земли Российской империи, которые относятся к Польше, незначительной полоске земель Белоруссии и частично Прибалтики. Что же касается линии фронта южнее Белоруссии, то там ситуация была прямо противоположной. Успех Брусиловского прорыва, или точнее говоря, Луцкого прорыва, привел к тому, что на протяжении долгого времени австро-венгерские войска отступали, и успешный натиск русских войск был остановлен только с помощью их союзников немцев, и остановлен он был уже на территории непосредственно Австро-Венгрии. Таким образом, российская армия занимала позиции на территории противника и контролировала часть земель Австро-Венгрии. Вот в чем состоит правда. Можем ли мы говорить о том, что в конце 1916 года, в начале 1917 года российская императорская армия была не способна наступать, захлебнулась, потеряла слишком много? Опять-таки, нет. Собственно, последнее наступление российской императорской армии, Метавское, было проведено успешно. Да, продвижение на этом направлении было незначительным, но это было все-таки именно продвижение, то есть захват части территории, находившейся до того под контролем неприятеля, под контролем немецких войск. Таким образом, мы можем говорить о небольшом успехе, никак не о разгроме, никак не о какой-либо катастрофе или поражении. Давайте посмотрим на состояние немецких или австро-венгерских войск. Могли ли они в этот момент наступать? Мы не видим по всей громадной, на тысячи километров линии фронта между двумя морями, ни одного пункта, на котором немецкие войска или австро-венгерские войска прорвали бы фронт русской армии. Мы не видим ни одного места, ни одного участка фронтовой линии, где они наступали бы сколько-нибудь успешно, где их не отбили бы наши солдаты и офицеры. Таким образом, мы видим, собственно, позиционную войну, и также знаем из документов высших эшелонов русской военной иерархии о том, что на первую половину, середину 1917 года планировалось новое масштабное наступление, и оно должно было поставить немецкие войска, уже и немецкие войска, в крайне тяжелое положение. Собственно говоря, ситуация, которая сложилась к исходу 1916 года, немецкие военачальники с весьма высоких этажей вражеского командования признавались позднее, что если бы Россия не вышла из войны, то Германию ожидало бы катастрофическое продолжение в 1917 году. Где ж развал-то? Развала-то не видно. И даже более того, можно говорить о качественно функционирующей системе. Вот если взять тот же самый Луцкий прорыв, он же Брусиловский. По отзывам специалистов, генерал Брусилов не был выдающимся полководцем. Собственно, этот прорыв, это успешное наступление, единственное по-настоящему замечательное событие в его карьере. Если говорить о прежних его достижениях, если говорить о будущей его судьбе, в частности, о службе правительству большевиков, то не видно каких-то грандиозных успехов, не видно грандиозных побед. Что произошло в 1916 году? А произошло то, что российская императорская армия, как система, достаточно мощная, хорошо отлаженная, работающая фактически как часовой механизм, позволила генералу относительно средних способностей осуществить победоносное наступление. Дело здесь в том, что кроме Брусилова к Луцкому прорыву имеют причастность сразу несколько крупных полководцев, которые тогда командовали армиями на его фронте, которые тогда возглавляли его штаб, которые тогда командовали артиллерией брусиловской. И это целое созвездие достаточно известных генералов, многие из них впоследствии перейдут в состав Белого движения, повоюют еще с красными на разных фронтах. Так вот, эти генералы были военачальниками, выращенными с помощью достаточно хорошо продуманной системы обучения командиров в российской императорской армии, а также с помощью той боевой и административной практики, через которую они должны были пройти, чтобы занять высокие посты. Собственно, правильно было бы говорить о целой плеяде блистательных военачальников, которые осуществили эту операцию, и о той плодотворной среде военного образования, которая существовала в российской императорской армии и которая могла выводить на фронт ответственных, умных, опытных, хорошо образованных военачальников. Почему же мы знаем одного Брусилова? Ну, собственно, деталь, так сказать, деталь забавная. Тогда существовали уже газеты и журналы, оказывавшие решающее воздействие на общественное мнение. И семейные связи Брусилова со средой журналистики были столь прочными, столь мощными, что внимание газетчиков обратили внимание прежде всего на самого командующего и по минимуму уделили этого внимания всем тем, кто помогал ему осуществить этот прорыв, всем тем, кто обеспечивал успех этого наступления в разных местах и на разных должностях. Однако, сейчас мы, отстранившись от того, чья это, собственно, победа, констатируя то, что это просто очень значительная победа, и то, что российский генералитет в 1916 году проявил себя очень хорошо, на весьма высоком уровне качества, мы вернемся к аргументу относительно развала армии. Видно из того, что я сегодня говорил, то, что этот аргумент, в принципе, не работает. Не работает он даже на уровне тех укоризн, о которых писали в научно-популярной литературе, а в советское время даже и в научной, относительно повального дезертирства из русской армии, относительно того, что солдат приходил на передовую босым, без винтовки и так далее. Аппарат обеспечения российской императорской армии давал возможность идеально обеспечить солдат и офицеров и оружием, и обувью, и обмундированием, и всем необходимым снаряжением. Это ложь, что в 1916 году русский солдат воевал босым. То есть это не соответствует действительности ни на 1%, ни на одну, может быть, даже сотую процента. Если же говорить о дезертирстве, то современный историк Константин Залесский приводил цифры, согласно которым дезертирство из российской императорской армии на протяжении всех лет Первой мировой войны сопоставимо с аналогичными цифрами в армиях западноевропейских держав. Где-то оно чуть больше, где-то оно чуть меньше, но, в общем, он находится примерно на одном уровне. Когда это дезертирство усилилось, когда мы можем говорить о развале? И тут совсем другие цифры приводятся относительно весны и лета 1917 года. не до, а после февральского вооруженного переворота происходит начало повального дезертирства. Происходит бегство солдат с фронта. Происходит то, что огромное количество офицеров и солдат, находящихся в отпусках, в командировках и так далее, просто перестают возвращаться в окопы. Значит, таким образом, скорее можно говорить о том, что лишение солдат и офицеров Российской императорской армии авторитетного вождя в лице монарха, в лице государя Николая II, подтолкнуло их к невыполнению воинской присяги. Более того, безответственные приказы, которые подорвали воинскую дисциплину в Российской императорской армии, собственно, в феврале и в марте 1917 года, они также весьма скверно подействовали на боеспособность Российской императорской армии. Да, русская армия устала. Она воевала с 1914 года, очень долго. Да, на алтарь победы были принесены чрезвычайно большие жертвы. Да, у многих наступило катастрофическое утомление от сидения в окопах от ратного труда. Да, это так. Но точно те же чувства испытывали солдаты и офицеры германской армии, австро-венгерской армии, французской армии и так далее, и так далее. И по воспоминаниям фронтовиков, и по художественной литературе мы видим это очень хорошо. Для тех, кто не хочет замечать очевидных фактов, ну, хотелось бы напомнить художественное произведение Ремарка. Уж казалось бы, он нарисовал ситуацию Первой мировой войны, состояние солдат и офицеров, никак не русской императорской армии, во всей полноте красок. Положение это было печальное. Так вот, видимо, развал – это не причина вооруженного переворота в феврале. Не причина, а результат. И когда творцы так называемой революции 1917 года упрекали наше военное командование и государя в том, что армия пришла в плачевное состояние, что она небоеспособна, то говорили-то они не о том, что было в царствовании Николая II, а о периоде собственного правления, о периоде власти временного правительства, а впоследствии уже и правительства большевиков. Они в очень значительной степени оправдывали собственные катастрофические неудачи в попытках удержать армию от полного чудовищного распада тем, что когда-то, еще при царе, армия уже пришла в такое состояние. Правда состоит в том, что ни армия Российской империи, ни флот Российской империи не были в столь плачевном состоянии, в какое привело их временное правительство, а затем правительство большевиков. Правда состоит в том, что мы не отдали ни пяди русской земли. Правда состоит в том, что армия и флот готовы были к решающему наступлению и были недалеки от того, чтобы сломать хребет Германии и Австро-Венгрии. Вот в чем состоит правда. И очень хорошо, что эта передача выйдет в ноябре. Очень хорошо, что до этого печального юбилея, до юбилея национального самоубийства 1917 года, нам осталось совсем недолго. И та вакханалия, которая начнется в 1917 году, те пляски бесовщины, которые мы увидим на Красном поле, они будут подпитываться ложью, сказанной еще в 1917 году и растиражированной в советское время. Поэтому мне очень приятно объявить, что это ложь. Мне очень приятно рассказать вам, уважаемые радиослушатели, братья и сестры, о том, что наши вооруженные силы при государе Николае II были в отличном состоянии, были боеспособны, были готовы побеждать, и только враг внутренний лишил их такой возможности, лишил нашу страну всех плодов вооруженной борьбы в Первой мировой войне. Вот это правда. Благодарю вас за внимание. До свидания.